Глава 5. Лисицы-оборотни. Эстер проснулась на следующее утро. В рубке по-прежнему раздавался трубный глаз профессора Пенни Ройла.
«Неужели он проторчал там всю ночь?»
«Да нет, вряд ли», — подумала она, ополаскивая лицо над маленьким умывальником в камбузе Дженни Ганнивер. Профессор успел выспаться, в отличие от бедного Тома. А теперь его выманил на палубу аромат утренней чашки кофе, который заварил себе Том. Эстер повернула голову, чтобы смотреть в иллюминатор, пока будет чистить зубы. Все что угодно, лишь бы не встречаться взглядом с собственным отражением в зеркале над умывальником. Небо было цвета заварного крема из пакетика. Его пересекали полосы туч цвета ревеня. В центре этой картины застыли три крошечных черных крапинки. «Пятнышки грязи на стекле», — подумала Эстер, попробовала стереть их рукавом и поняла, что ошибается. Она нахмурилась, принесла подзорную трубу и принялась рассматривать крапинки. Нахмурилась еще сильнее. Когда она вошла в рубку, Том готовился пойти подремать. Ураган не утих, но они уже удалились от гор, и хотя ветер будет замедлять движение, он больше не грозил отнести их в тучу вулканического пепла или разбить о скалы. Том выглядел усталым, но довольным, и радостно улыбнулся Эстер, когда она, пригнувшись, вылезла из люка. Пенни Ройл сидел в кресле второго пилота с кружечкой лучшего на Дженни кофе в руках.
«Профессор рассказывал мне о своих экспедициях», — взволнованно начал Том, уступая место Эстер за пультом управления. «У него были такие приключения, ты не поверишь!»
«Возможно», — согласилась Эстер. «Но в данную минуту мне хотелось бы услышать только одно. Почему на нас идет звено боевых дирижаблей?»
Пенни Ройл испуганно пискнул и поскорее зажал себе рот рукой. Том подошел к иллюминатору левого борта и посмотрел туда, куда указывала Эстер. Крапинки приблизились, и стало совершенно очевидно, что это воздушные суда, числом 3, идущие развернутым строем.
«Может быть, это торговые корабли направляются в воздушную гавань?» — сказал Том с надеждой.
«Это не торговый караван», — возразила Эстер. «Они идут боевым порядком».
Том снял с крюка над приборной доской полевой бинокль. Расстояние до воздушных кораблей было около 15 километров, но Том сразу увидел, что они быстроходны и хорошо вооружены. На баллонах виднелись зеленые опознавательные знаки, но в остальном они были абсолютно белыми. Это придавало им необъяснимо зловещий вид, словно призраки дирижаблей мчатся сквозь рассвет.
«Это истребители Лиги», — сказала Эстер напрямик. «Я узнаю их двигатели с раструбами. Лисицы, оборотни, Мурасаки».
В голосе Эстер слышался страх и по очень основательной причине. Вот уже 2 года они с Томом всеми силами старались уклоняться от встреч с Лигой противников движения, потому что Дженни Ганнивер принадлежала когда-то агенту Лиги, бедной убитой Анне Фанг. И хотя, строго говоря, они корабль не украли, но Лига наверняка смотрела на это по-другому. Они рассчитывали, что уж на севере-то будут в безопасности. После падения стационарного города на Шпицбергене силы Лиги здесь значительно ослабли.
«Поворачиваем», — сказала Эстер. «Будем двигаться по ветру. Постараемся от них удрать или спрятаться в горах».
Том колебался. Дженни была намного быстроходнее, чем можно было подумать, судя по деревянной гондоле и двигателям, собранным из разного металлолома. Но едва ли ей удастся удрать от лисиц-оборотней.
«Бежать значит признать свою вину только и всего», — сказал он. «Мы ничего плохого не сделали. Я с ними поговорю, выясню, что им нужно».
Он потянулся к радиопередатчику, но Пенни Ройл перехватил его руку.
«Не надо, Том. Я слышал про эти белые корабли. Это нерегулярные войска Лиги противников движения. Они подчиняются Зеленой Грозе, новой секте фанатиков, которая недавно отделилась от Лиги и обосновалась на секретных авиабазах здесь, на севере. Эти экстремисты поклялись уничтожать все города без разбора, и всех горожан тоже. Великие боги, если они нас поймают, то перебьют всех прямо здесь, не выходя из гондолы».
Лицо путешественника приобрело оттенок самых дорогих сортов сыра, на лбу и на носу заблестели капельки пота. Рука, сжимавшая запястье Тома, дрожала. Профессор Пенни Ройл, переживший столько приключений, неужели он боится? Эстер подошла к иллюминатору как раз вовремя, чтобы увидеть, как с одного из приближающихся кораблей выпустили ракету, давая Дженни Ганнивер приказ лечь на параллельный курс и позволить их людям перейти к себе на борт. Эстер не так уж безоговорочно верила Пенни Ройлу, но в этих кораблях все-таки было что-то угрожающее. Она была уверена, что они не случайно встретились на пути Дженни. Кто-то специально отправил эти дирижабли на их поиски. Эстер коснулась руки Тома.
«Давай!»
Том навалился на штурвал, разворачивая Дженни к северу, в ту сторону, куда дул ураган. Том переключил несколько медных рычажков. Урчание мотора зазвучало тоном выше. Еще один рычажок. Раскрылись небольшие полукруглые паруса из силиконового шелка между двигателями и баллонами с газом. С их помощью Дженни получила дополнительное ускорение.
«Мы от них уходим!»
— крикнул Том, глядя в перископ на зернистое, перевернутое изображение вида с кормы. Но лисицы-оборотни были упорны. Они изменили курс вслед за Дженни и сумели выжать из своих моторов добавочную мощность. Спустя час они подошли настолько близко, что Том и Эстер смогли разглядеть знак, нарисованный на их баллонах. Не сломанное колесо лиги противников движения, а зеленый зигзаг молнии. Том окинул взглядом тускло-серый ландшафт внизу, надеясь высмотреть город или хоть поселок, где можно было бы попросить убежище. Но никаких городов видно не было, кроме парочки медлительных обиталищ лапландских крестьян, которые гнали стада оленей через тундру далеко-далеко на востоке. Но до них невозможно было добраться раньше, чем лисицы-оборотни отрежут путь Дженни Ганнивер. Впереди горизонт заслоняли горы Тангейзера. Одна надежда — укрыться в их ущельях за тучами вулканического пепла.
«Что будем делать?» — спросил Том. «Не останавливаться», — сказала Эстер. «Может, выйдет оторваться от них в горах».
«А если они обстреляют нас ракетами?» — заскулил Пенни Ройл. «Они ужасно близко. Что, если они откроют огонь?»
«Дженни нужна им целой», — ответила Эстер. «Они не рискнут стрелять».
«Нужна Дженни? Да кому может понадобиться эта старая развалина?»
От страха Пенни Ройл стал несколько вспыльчивым. Когда Эстер объяснила, что к чему, он завопил во все горло.
«Это был корабль Анны Фанг, великая Клио, Поскит всемогущий. Ведь зеленая гроза просто-таки обожествила Анну Фанг. Они основали свое движение на пепелище Северного воздушного флота, поклявшись отомстить за гибель людей, убитых лондонскими агентами в Батмунг-Гомпе. Еще бы они не хотели вернуть себе ее корабль. Милосердные боги, что же вы мне раньше не сказали, что дирижабль краденый? Немедленно верните мне деньги!»
Эстер оттолкнула его и подошла к столу, на котором были расстелены карты.
«Том!» — окликнула она, разглядывая карту Тангейзерова хребта. «Вот тут, к западу, разрыв в цепи вулканов, Драконий перевал. Может, там есть город, где мы сможем встать на стоянку?»
Они все летели вперед, поднялись выше, а разреженные слои атмосферы над горными пиками один раз чуть было не зацепили столб дыма, извергавшийся из жерла молодого вулкана. Не видно было ни перевала, ни города. Прошел еще час. Лисицы-оборотни упорно сокращали расстояние и вдруг дали залп. Ракеты мелькнули мимо иллюминаторов и взорвались почти вплотную к правому борту.
«О, Квирк!» — вскрикнул Том.
Но Квирк — лондонский бог, и если уж он не потрудился спасти собственный город, почему он будет беспокоиться из-за потрепанного кораблика, затерянного среди сернистых испарений над хребтом Тангейзера? Пенни Ройл попытался залезть под стол.
«Они стреляют в нас ракетами!»
«Угу, спасибо. А мы-то удивлялись, что за здоровенные штуковины там рвутся!»
Эстер была очень сердита из-за того, что ее предсказание не сбылось.
«А ты говорила, они не станут стрелять!»
«Они целятся в двигатели», — сказал Том. «Если попадут, мы остановимся, а они нас догонят и возьмут на абордаж».
«Неужели совсем ничего нельзя сделать?»
— набросился на него Пенни Ройл.
«Отстреливайтесь, что ли?»
«У нас нет ракет», —
уныло ответил Том. после той последней ужасной битвы в небе над Лондоном, когда он сбил лифт на 13-й этаж и видел, как сгорела вся его команда в пылающей гондоле, Том поклялся, что Дженни будет мирным кораблем. С тех пор ее ракетницы пустовали. Теперь Том жалел о своей излишней совестливости. Из-за него Эстер и профессор Пенни-Ройл вот-вот попадут в лапы зеленой грозы. Совсем рядом ухнула еще одна ракета. Пора принимать отчаянные меры. Том снова призвал на помощь Квирка, резко повернул руль на левый борт и погнал Дженни полным ходом в горный лабиринт. Дирижабль то оказывался в тени изрезанных ветром базальтовых утесов, то снова выскакивал на яркий солнечный свет. А далеко внизу, прямо по курсу, тоже шла охота. Крошечный городок-кладоискатель удирал по горному ущелью в южном направлении, а за ним, разинув челюсти, катил большущий ржавый трехпалубный город. Том направил Дженни к городу-охотнику, то и дело поглядывая в перископ. Трое лисиц-оборотней по-прежнему висели у него на хвосте. Пенни-Ройл грыз ногти и невнятно бормотал имена каких-то малоизвестных богов.
«О, великий Поскит! О, Дибл, сохрани нас и помилуй!»
Эстер снова включила радио и стала вызывать быстро приближающийся город, прося разрешения на посадку. Пауза. Очередная ракета выбила тучу пара и мелких осколков из горного склона в 30 метрах за кормой. Потом в репродукторе затрещало, и послышался женский голос, говоривший на аэроспиранто с сильным славянским акцентом.
«На связи портовое управление города Новая Нижний. Посадку не разрешаем».
«Что?»
— завизжал Пенни-Ройл.
«Но так же не...»
— начал Том.
«У нас чрезвычайная ситуация», — сказала Эстер в микрофон. «За нами гонятся». «Мы знаем», — ответил голос сквозь треск радиопомех.
Ответил с сожалением, но твердо.
«Нам не нужны проблемы. Новая Нижний, мирный город. Просьба не приближаться, иначе мы откроем огонь».
Ракета, выпущенная ведущим дирижаблем лисиц-оборотней, взорвалась у самой кормы. Хриплые голоса авиаторов «Зеленой грозы» на мгновение заглушили угрозы Новой Нижнего. Затем женский голос послышался вновь и очень настойчиво предупредил.
«Не приближайтесь, Джанни Ганнивер, или мы будем стрелять!»
Вдруг у Тома появилась идея. Некогда было объяснять Эстер, что он задумал. Да и вряд ли бы она одобрила, ведь эту уловку он позаимствовал у Валентайна. Она была описана в «Приключениях практикующего историка», одной из тех книг, которые он читал с замиранием сердца, когда еще был учеником и не знал, какие они на самом деле, настоящие приключения. Выпустив струю газа из верхних клапанов, Дженни камнем полетела вниз, грозя на всем ходу врезаться в город. Голос из репродуктора вмиг поднялся до визга. Эстер и Пенни-Ройл тоже закричали. Том провел корабль над самыми крышами ржавых фабричных зданий на краю средней палубы, проскочил между двумя огромными опорными столбами и нырнул в тень верхней палубы. Две лисицы-оборотня резко замедлили ход, но их предводитель был смелее и ринулся вслед за своей добычей в самое сердце города. Том впервые посетил Новую Нижний, причем визит оказался весьма коротким. Насколько он успел разобрать, город был построен примерно по тому же плану, что и старый добрый Лондон. От центра каждой палубы расходились широкие радиальные улицы. Вдоль одной из них и мчалась Дженни Ганнивер на высоте уличных фонарей. Из верхних окон таращились испуганные лица. Пешеходы разбегались кто куда, спеша убраться с дороги. Ближе к центру яруса громоздилась чаша опорных колонн и лифтовых шахт. Маленький воздушный кораблик проскользнул между ними, исполнив головокружительный слалом, оставляя зазор не больше нескольких сантиметров, поцарапав оболочку баллона и ободрав краску с лопасти и рулевого винта. Их преследователю повезло меньше. Ни Эстер, ни Том не разглядели, что именно произошло. Зато они услышали душераздирающий треск, который заглушил даже рев моторов Дженни, и увидели в перископ, как сыплются на городскую палубу обломки. Гондола лисицы-оборотня, зацепившаяся за навесные трамвайные пути, раскачивалась, как пьяная. Миг, и они вырвались на ослепительный солнечный свет по другую сторону города. Казалось, они спаслись, и даже оцепеневший от страха Пенни Ройл закричал «Ура!» в порыве восторга, объединившего всех троих. Но зеленая гроза так легко не сдавалась. Когда Дженни вынырнула из тянувшегося за городом шлейфа выхлопных газов, двое оставшихся лисиц-оборотней поджидали средь ясного неба. Ракета ударила по двигателям правого борта. Взрывом выбило стекла в иллюминаторах рубки. Воздушная волна бросила Эстер на пол. Кое-как поднявшись на ноги, девушка увидела Тома, по-прежнему склоненного над приборной доской. Ее волосы и одежда были словно инеем припорошены стеклянной крошкой. Пенни Ройл сидел на полу, привалившись к ножке стола. Из ссадины на лысой голове тоненькой струйкой сочилась кровь в том месте, где его задел, падая, медный огнетушитель. Эстер подтащила историка к скамейке у окна. Он еще дышал, но глаза у него закатились, так что из-под век виднелись только два полумесяца белков. Казалось, профессор с интересом изучает внутренность собственной головы. Еще попадание. Мимо иллюминатора пролетел, крутясь, кусок лопасти пропеллера и стремительно умчался вниз, к снеговым полям, словно бумеранг, не попавший в цель. Том навалился на рычаги управления, но Дженни Ганнивер уже не слушалась его. То ли рули снесло, то ли порвались подсоединенные к ним тросы. Бешеный порыв ветра, с воем промчавшись через горное ущелье, бросил Дженни в сторону лисиц-оборотней. Ближайший из двух кораблей резко свернул, чтобы избежать столкновения, и тут же врезался в своего напарника. Рубка Дженни наполнилась зловещими багровыми отсветами близкого взрыва. Когда Эстер снова смогла хоть что-то видеть, небо было полно разлетающихся во все стороны обломков. Эстер слышала, как с треском и грохотом куски лисиц-оборотней рушатся на склоны горного перевала далеко внизу, как урчат моторы новой Нижнего в нескольких километрах за кормой, как скрипят и грохочут гусеницы города, тяжело ползущего на юг, как громко и быстро бьется ее собственное сердце. Девушка вдруг поняла, что моторы Дженни молчат. Судя по тому, с каким отчаянием Том дергал рычаги управления, надежды запустить их вновь было очень мало. В разбитые иллюминаторы задувал резкий ветер, принося с собой снежинки и холодный, чистый запах льда. Эстер наскоро произнесла про себя молитву за упокой души авиаторов зеленой грозы, надеясь, что их духи немедленно отправятся в страну, не ведающую солнца, и не станут задерживаться, досаждая оставшимся в живых. Потом она немного скованно подошла к Тому. Том бросил бесполезную борьбу с пультом управления и обнял Эстер. Они стояли рядом, обхватив друг друга, и смотрели вперед. Дженни дрейфовала над отрогом большого вулкана. Дальше уже не было гор, только бесконечная, голубовато-белая равнина до самого горизонта. Они были отданы на милость ветра, и ветер уносил их, беспомощных, вглубь ледяных пустошей.